Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Сергей Гуриев. Провост, это вице-ректор Парижского института политических исследований Сьянс По. Сергей Маратович, добрый день.
Добрый день, Сергей. Спасибо за приглашение.
Спасибо, что пришли. И я хочу вспомнить, ровно 2 года назад мы с вами тоже сидели. Я в этот момент сидел в московской студии «Радио Свобода», и мы обсуждали книгу, которая уже была готова в печати. Вот-вот должна была выйти ваша книга «Spin Dictators» – «Диктаторы спина», «Диктаторы обмана». Сейчас она вышла на русском языке в издательстве фонда Немцова, и, так сказать, можно ее скачать, что и рекомендую всем нашим слушателям и зрителям сделать. Но вот что я хочу спросить, возвращаясь на те 2 года назад. Если бы сейчас вы ее писали, вы бы ее как-то иначе написали или назвали?
Нет, я бы не назвал ее иначе, но, кстати, издание, которое вышло по-русски в фонде Немцова, уже включает в себя и предисловие, которое мы написали в конце 2022 года. И по всему тексту есть небольшие дополнения и исправления. В отличие от всех других переводов, переводов этой книги всего 13, включая один пиратский перевод. Я не буду называть эту страну. Сейчас юристы Princeton University Press разбираются с этим. Но есть 13 лицензий на перевод, включая чешский язык. Вы находитесь в Праге, будет издана по-чешски эта книга. Так вот, русский перевод отличается тем, что он является авторизированным переводом. И в этом смысле каждое упоминание Путина, так или иначе, я пытался сформулировать с учетом событий 2022 года. Вы абсолютно правы, что многое изменилось. Не то, что это было совершенно беспрецедентным, но, конечно, когда мы писали эту книгу в 2020-2021 году, мы не думали, что это произойдет. Мы уже говорили о том, что есть очень тревожные признаки того, что российский режим трансформируется в диктатуру, основанную на массовых репрессиях, на открытых репрессиях, на цензуре. Но, конечно, в 2020 году это был совершенно другой режим.
И вообще, то, что смотря на то, что произошло с миром за вот эти 2 года, по-моему, какой-то дрейф в пользу, в сторону таких достаточно сильных диктатур. Что произошло с Си? Си окончательно укрепил свою Си Цзиньпин. В Китае уже это фактически в императора превратился. Эрдоган тоже. Последняя победа на выборах фактически превращается в единоличного диктатора. Смотрим, что сейчас происходит в Израиле. Если, так сказать, действительно пройдет вот эта вот реформа судебная, то Нетаньяху тоже отстаивает вертикаль власти. Орбан, Моди в Индии. И вот не кажется ли, что вообще весь мир идет в сторону вот таких вот достаточно традиционных, классических силовых диктаторов, отстраивающих свои вертикали?
И так, и не так. И в этом заключается как раз наше предисловие, которое мы написали в сентябре 2022 года. Мы пишем о том, что произошло в конце 2021, в начале 2022 года. Да, путинская диктатура превратилась в силовую диктатуру. Китайская диктатура никогда не была мягкой диктатурой. Мы пишем об этом в книге, несмотря на то, что многим людям кажется, что Китай – это не Китай Мао Цзэдуна. В Китае уже и 10 лет назад, в начале правления Си Цзиньпиня, было много репрессий, в том числе открытых репрессий, которые на самом деле никогда так и не кончались. Это идеологическая диктатура одной партии. В Китае есть другие партии, люди об этом не знают. В Китае есть, на самом деле, как и в Восточной Германии, до падения стены было несколько партий, но руководящая партия одна. Открытые репрессии есть. И есть то, что трудно себе представить людям в Венгрии, например, или в России до 2022 года. Признание на камеру. Вот то, что в России было только в Чеченской республике, в Китае диссиденты по телевизору признавались в том, что они раньше были неправы. То, что происходит в некоторых районах Китая, где построен цифровой концлагерь, это вообще за пределами добра и зла.
Да, но
Китай
вообще,
никогда
да.
не был. Уйгуры. Да. Это открытая диктатура, она всегда была такой. То, о чем вы говорите про Израиль, это действительно очень тревожный тренд, но это тренд как раз построения как раз вот такой диктатуры обмана, потому что Нетаньяху притворяется демократическим лидером, и если он построит свою эту самую систему без сдержек и противовесов, напомню, что в Израиле, например, нет письменной конституции, да, и в этом смысле конституционные сдержки и противовесы во многом основаны как раз на независимости судебной системы. И мои израильские друзья говорят, что когда разговоры об этой реформе начались, как раз им всем захотелось прочитать нашу книгу. Потому что в этой книге в том числе написано, как возникают такого рода режимы из демократии. И другие примеры, которые вы не упомянули, это, например, развитие сербского режима, который становится тоже все более персоналистским и тоже от демократии пытается переходить к такой диктатуре, которая притворяется демократией, диктатурой обмана.
Во главе с бывшим секретарем по идеологии у Милошевича.
Именно так, именно так. Министром пропаганды фактически, да. Александр Вучич – это человек, который работал до Милошевича, в кабинете Милошевича. Мы пишем про Тунис. Тунис, последняя надежда арабской весны, тоже движется в эту сторону. И в этом смысле действительно есть целый ряд стран, которые делают то, что хотел бы сделать Трамп. История Трампа, кстати, не завершена, да? Но Трамп и Берлускони хотели построить в своих странах что-то такое же. И, к счастью, в этих странах пока этого не произошло. Но в Венгрии, как вы правильно говорите, построен недемократический режим. Там нет равного доступа к выборам, там нет равного доступа к медиа. И мы об этом тоже пишем. Хотя это член Евросоюза, хотя это страна, которая формально говорит, что мы демократия, это, безусловно, никакая больше не демократия.
Сергей Мирович, вот на этой теме просто сфокусироваться, потом уже, чтобы перейти к России. А вообще, вы считаете, возможно ли некий... ну, квазисоюз, глобальный союз диктаторов. Потому что, глядя на то, как они относятся к войне в Украине, глядя на специальные отношения Путина с Орбаном, в конце концов, даже и с Израилем, с ортодоксами, с ну, ультраконсерваторами в Израиле, с тем же Трампом, что возникает некая такая очень мерцающая конфигурация, но возможность действительно такого альянса диктаторов против, собственно, союза демократий.
И да, и нет. В отличие от 20 века, где у целого ряда диктатур была идеологическая основа, вот страны Варшавского договора, диктатуры Варшавского договора, они были основаны в том числе и на коммунистической идеологии. Сегодня у диктаторов идеологии практически нет. По сравнению с теми диктатурами, которые были в 20 веке, нацистская диктатура, большевистская диктатура, сейчас нет больших диктатур. Есть так называемые консервативные скрепы, но вот подумайте об этом. У Орбана... вообще говоря, антисемитизм является составной частью его предвыборного нарратива. Но это большой друг Нетаньяху. Опять-таки, Орбан против мусульманских иммигрантов и беженцев. Но он большой друг Эрдогана. Да? И вот когда вы начинаете об этом думать, Путин поддерживает скрепы. Но опять-таки, как эти скрепы согласуются с тем, что происходит в некоторых его странах-союзниках? То есть все это, безусловно, в один согласованный нарратив уложить трудно. Но интерес у них есть. Этот интерес, о котором мы сказали. Вместе противостоять демократиям. Чтобы не давать демократиям возможность выстроить единый мировой фронт против диктатуры. Мешать Западу вводить санкции против России, помогать России обходить санкции. Это все один и тот же фронт, который диктаторы пытаются вместе построить. Но у них нет идеологической платформы, и у них нет, вообще говоря, конструктивных общих интересов. И в этом смысле они зарабатывают друг на друге деньги. Вы видите, что Эрдоган, с одной стороны, помогает Путину, с другой стороны, поставляет оружие Украине, блокирует доступ российских военных кораблей в Черное море. Вот подумайте о том, что было бы, если бы Турция не заблокировала бы проливы в 2022 году для российского флота. Что бы было бы тогда с Одессой? В России было бы в Черном море в 2 или 3 раза больше кораблей. И в этом смысле Эрдоган сыграл большую роль в защите Украины. При том, при всем, что нам кажется, что это союзник России. Нет, это очень оппортунистические режимы, которые, опять-таки, Орбан, вы упомянули Орбана, Орбан замедляет введение санкций против России. Но он это делает не для того, чтобы защитить Путина, а для того, чтобы выторговать себе что-то себе у уступки. Европейского Союза.
Ну да, то же самое, что и Эрдоган, когда он блокировал вступление Швеции в НАТО, тоже это был элемент торговли, который он делал. Но все же, чтобы, так сказать, последнее закончить с этой темой, нет ли здесь какой-то параллели, я вот думаю, глядя на 20 век и на 21 век, когда в первые и третье столетия, как реакция на взрывную глобализацию конца предыдущего столетия, возникают вот эти вот органические, протекционистские, квазифашистские или просто фашистские режимы, которым вместе удается обрушить миропорядок. Вот этот вот, ну не союз диктаторов, но вот эта вот сумма диктаторов, о которых мы говорим, они могут реально затормозить глобализацию, пошатнуть основы современного миропорядка?
Это отличный вопрос. Опять-таки, ответ на него и да, и нет. С одной стороны, демократизация приходит и уходит волнами. Да? Мы наблюдали 3 волны демократизации. Между этими волнами подъем недемократических режимов или, по крайней мере, замедление распространения демократии. С исторической точки зрения демократия наступает. 200 лет назад не было никаких демократий в мире. Сейчас, смотря как вы классифицируете Индию, большинство человечества либо живет в демократиях, либо 40% человечества живет в демократиях. Это зависит от того, считаете ли вы Индию демократией или не демократией. Вот. Примерно одинаковое количество стран демократии и не демократии. Демократия чуть больше. Вот поэтому демократия, конечно, наступает, но наступает волнами. И вы правильно говорите, что в 20-30-х годах был откат демократической волны, распространения демократии. И в 10-х годах 20 века мы тоже наблюдаем такого рода откат. Но что касается глобализации, это очень интересный вопрос. Да, глобализация замедлилась, и если вы считаете глобализацию чисто количественно, как, например, долю мирового экспорта в мировом валовом внутреннем продукте, эта величина стабилизировалась и в последние 10-15 лет не меняется. Она больше не растет, но не меняется. Почему? Потому что Китаю глобализация выгодна, Турции глобализация выгодна, Орбану глобализация выгодна. Это режимы, которые не хотят замкнуться, как Северная Корея. Это режимы, которые хотят встроиться в мировое разделение труда и выигрывать за счет новых технологий, за счет иностранных инвестиций. Ни одна из этих стран не хочет стать Северной Кореей. Потому что одно дело, вы можете быть автаркией 100 лет назад, это может быть выгодно. Автарке сегодня быть гораздо менее выгодно. Ваши граждане знают, что можно жить в глобальном мире, жить лучше, и вы, чтобы быть популярным, чтобы оставаться у власти, пытаетесь предоставить им доступ к новым технологиям, современным технологиям, к современным СМИ, к возможностям поездок. Все это очень важная составляющая часть именно этих диктатур обмана, и у нас есть целая глава в нашей книге, глава номер 6, где мы говорим о том, как современные диктатуры, диктатуры обмана, встраиваются в современный мир. Для этого им нужно сказать: мы не Сталин, мы не Ким первый, второй или третий. Мы Орбан, мы Эрдоган, мы ездим в Давос, мы практически демократы. И это важная часть вот этой модели, модели 21 века.
А если зайти с другой стороны, вот нынешняя, ну, война в Украине и вообще в целом количество растущих военных угроз, возможно, я не знаю, китайское нападение или давление на Тайвань, растут очень сильно военные бюджеты, полностью перестраивается военная промышленность. Не можем ли мы как бы уже со стороны Запада зайти в новую эпоху безопасности, когда будет вот эта вот новая гонка вооружений, новая холодная война за счет просто невероятно быстро растущего военно-промышленного комплекса?
Это возможно, и все зависит от того, что произойдет на поле боя в Украине. Насколько долго продлится эта война, насколько долго просуществует путинский режим. Китай, безусловно, является в том числе и военной угрозой, и поэтому, наверное, эта война приведет к тому, что западные страны будут тратить гораздо больше денег на оборону. Мы видели, что в первые же недели после полномасштабного вторжения в Украину 22 года немецкий канцлер объявил о смене времен, Zeitenwende. Это действительно полное изменение вообще немецкой политической, социально-экономической модели. Она раньше строилась на том, что Германия зависит от Америки в сфере безопасности, от России в сфере энергетики и от Китая как от покупателя германских товаров. Сейчас идет полное переосмысление этого. Идет, как вы правильно сказали, вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Эти страны были основаны на модели нейтралитета. Сейчас это меняется. То есть действительно все это может измениться. Другое дело, что холодная война между Америкой и Китаем будет другой. Не такой, как холодная война Америки и Советского Союза, потому что Китай и Америка гораздо более взаимозависимы.
Ну да, на фоне беспрецедентных инвестиций тех же китайских, да, в американскую экономику, в недвижимость в американских городах и так далее. Да, действительно, здесь такие параллели просматриваются с 20 веком, но все-таки с большой поправкой на то, что произошло за минувшие 100 лет. Мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции. Но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
И снова добрый день. Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Сергей Гуриев, провост Парижского института политических исследований Сьенс По, экономист. Сергей Маратович, продолжаем наш разговор. Сейчас хотел бы перейти уже на почву России. В том числе и читая вашу книгу, сейчас уже новым взглядом, смотря на книгу «Диктатора и обмана», которая вышла на русском языке, изданная фондом Немцова, и вот особенно читая первую главу ее, новое, вернее, предисловие, которое вы написали. То есть я понимаю, что путинская диктатура действительно она строится на двух частях. Да, как у нас вот недавно в эфире тоже Василий Гатов говорил, это союз пиарщиков и чекистов. То есть это есть, с одной стороны, классическая диктатура силы, диктатура страха, с другой стороны, это диктатура невероятно такого сильного спина вот этих пиарщиков. Но тем не менее, вот сейчас я думаю о состоянии сознания российского населения. А нужен ли им вообще страх? Может быть, даже дело не в каком-то спине, а просто путинская пропаганда, путинская диктатура работает с русскими архетипами. Он вытащил из людей, из их сознания то, что уже было заложено веками имперского существования России, и сейчас просто играет на этой клавиатуре.
Мне кажется, ответ на ваш вопрос – да, если мы говорим про 2014 год, когда Путин аннексировал Крым типичным для диктатора обмана способом. Это не я, это не мы, не знаю кто. И вообще все это было очень быстро. И вообще непонятно, что произошло. И вообще это всегда было наше, и зря вы на нас клевещете. Вот это была история, где я думаю, что этот имперский архетип на самом деле сработал даже гораздо лучше, чем Путин сам по себе ожидал. Это была история, где экономический рост замедлился, популярность Путина снижалась, достигла исторически самых низких уровней. И эта аннексия Крыма помогла ему поднять рейтинг до 90%, если мы смотрим на данные Левада-центра. И вот то, о чем вы сейчас сказали, с моей точки зрения, применимо к 2014 году. В 2022 году Путин хотел сделать то же самое. Если вы посмотрите, репрессии начались после 24 февраля 2022 года. До этого внутриполитическая система была более-менее такой же. По-прежнему существовали какие-то независимые СМИ. Вы, наверное, жили в Москве еще тогда. Да? И все это изменилось в первые же дни после начала полномасштабного вторжения. Когда Путин увидел, что без чекистов, без открытых репрессий, без многолетних сроков за фейки и дискредитацию, без закрытия оставшихся независимых СМИ, это больше не работает. И я вам приведу пример. Во-первых, мы видели, что было огромное количество открытых писем против войны, когда люди, ученые, живущие в России, журналисты, выпускники этого вуза, выпускники того вуза, еще не поняли, что наступает диктатура страха, и открыто подписывали письма против войны. Второй пример. Это и было подписано много многотысячных писем самых разных сообществ, открытых писем, в первые же дни после 24 февраля. Второй важный пример – это опросы социологической службы фонда по борьбе с коррупцией Навального, которые показывали, что каждый день поддержка войны падает, популярность Путина падает в первые дни после начала войны. Путин, очевидно, проводил такие же опросы и видел, что война непопулярна, и именно поэтому он перешел к диктатуре страха. И если бы страх был бы не нужен, то он бы этого не делал, потому что гораздо комфортнее быть диктатором обмана, гораздо проще не зависеть от силы, а полагаться на пиар и на популярность среди народа. Быть диктатором страха очень опасно. Если вы условный аргентинский генерал, глава хунты, вы знаете, что вас может сместить другой аргентинский генерал, ваш заместитель, глава хунты. Вы неотличимы друг от друга. Для Путина вот эта популярность среди народа очень важна. Если он опирается только на силу, то, как говорили французские мыслители, сидеть на штыках нельзя. Вот. И поэтому, конечно, для Путина это очень опасный путь. И он выбрал его именно потому, что понял, что прежний путь не работает. А то, что есть еще пиарщики, это просто пережитки старой системы. Он строил эту систему 20 лет, поэтому по-прежнему пиарщики работают, администрация президента работает. Но вот мы с вами разговариваем 7 августа. Один из недавних скандалов – это интервью Дмитрия Пескова в New York Times. Где Дмитрий Песков сказал, ну, в принципе, можно выборы не проводить, Путин все равно получит 90%. И это лучше всего характеризует потребность в этих самых пиарщиках. Когда у вас есть настоящие чекисты, то пиарщики, управление внутренней политики уже не так нужно, потому что выборы и так очевидно, чем закончатся. Напомню, что раньше 90% считалось...
Ну, кадыровский уровень, да, да. Только в Чечне такое было.
Да, да, да. Лукашенко. Да, мы в нашей книге приводим цитату из Лукашенко. Люди уже забыли, особенно ваши молодые слушатели и зрители забыли. Но Лукашенко 15 лет назад сказал, вот у меня прошли выборы, но я им сказал, что те результаты, которые мы получили, 90%, это не по-европейски, нецелесообразно. Я их попросил занизить. И поэтому официальный результат на самом деле ниже, чем настоящие результаты, потому что настоящие результаты слишком высокие, никто в них не поверит. Вот мы сегодня в этой реальности. Мы сегодня в диктатуре страха, потому что мы говорим не про 70%, а про 90%.
Ну да, здесь какой-то действительно уникальный гибрид страха и спина, который сейчас сложился в путинской России. Причем, видимо, страх работает еще больше на, так скажем, на более образованные слои населения, вот, а на более нижние, так сказать, менее образованные, более удаленные центры слои населения работает спин. Ну вот о чем я хотел поговорить в этой связи. Роль интернета, роль цифровых информационных технологий в этом во всем. Все-таки, я думаю, надо признать, что лет 20 точно, да даже еще, может, лет 10 назад, да, до Кембридж Аналитики, до Трампа, было гораздо больше оптимизма по этому поводу. По-моему, даже мы с вами тогда обсуждали, была статья, что вот 3G интернет и доверие правительству, что везде, где проведен 3G интернет, падает доверие правительству. Люди получают информацию. Но что мы видим сейчас? Что интернет совершенно ни от чего не гарантирует, совершенно ни от чего не спасает, и более того, он приводит к власти Трампа, он, так сказать, создает эти эхо-комнаты, информационные пузыри с путинизмом, где украинцы бомбят собственные города и так далее. Вот тут не явилось ли для нас это каким-то таким очень неприятным открытием, что степень интернетизации и дигитализации совершенно не гарантирует демократических исходов?
Да, безусловно, вы правильно упоминаете нашу статью, и в этой статье мы говорим о том, что действительно исходный оптимизм по поводу интернета как технологии освобождения, liberation technology, сменился разочарованием того, что интернет – это технология дезинформации, disinformation technology.
Технология спина, действительно, вот этого вашего, да.
Технология спина, да, да, да. И мы видим, в этой же статье мы показываем, что с одной стороны, в странах, где есть цензура традиционных СМИ, онлайн-СМИ помогают распространять неприятную для государства информацию, для правительства информацию, изоблачать коррупцию. Вот. С другой стороны, мы видим, что, например, в Европе во втором десятилетии 21 века распространение 3G, 4G интернета, мобильного широкополосного интернета, приводит к власти популистов. И 16-й год – это не исключение. Но все это, на самом деле, очень сложная динамическая система. Социальные сети меняют технологию борьбы с фейками. И вот, например, недавнее исследование 2020 года, которое было опубликовано только пару недель назад, когда 20 ведущих исследователей этих вопросов объединились с исследователями Фейсбука и провели эксперимент во время выборов 2020 года, показывает, что да, поляризация происходит за счет эхокамер, вот этих самых эхокомнат, кривых зеркал, распространение дезинформации, но больших политических эффектов это не имеет, по крайней мере в 2020 году. В 2016 году вполне возможно все было по-другому. Поэтому ситуация на самом деле очень сложная, все зависит от контекста, зависит от какой социальной сети вы говорите, поэтому все не так просто. Но есть еще более страшные вещи, которые вы не упомянули. Конечно, цифровые технологии в сегодняшнем Китае играют роль не просто технологии дезинформации, а технологии надзора. Технологии цензуры.
Россия – прилежный ученик, да, цифровые повестки на мобилизацию. Вот последний пример.
Да, безусловно, Россия будет стараться делать то же самое, но в России, конечно, это сделать будет сложнее. И вот сейчас на самом деле очень интересно, что будет в России с точки зрения использование технологий, использование данных, экономического анализа, потому что последние новости из Китая заключаются в том, что в Китае экономика развивается не слишком хорошо, и китайские власти требуют, чтобы экономисты не говорили об этом. Есть предметы, о которых нельзя говорить, есть вопросы, которые нельзя освещать для аналитиков. И это уже такая тоже новая реальность. Всегда была цензура, всегда было партийное давление. Но то, что экономисты не доверяют данным, и что экономисты знают, что некоторые вопросы им нельзя обсуждать, это уже тоже такая интересная новость китайской реальности. И в России тоже уже не публикуются какие-то данные. Но те, которые публикуются, так или иначе, экономистами воспринимаются как правильный, и какой-то независимый анализ происходит. Но вот Россия и Китай друг у друга учатся многим вещам.
Ну да, в самом деле Россия здесь, вот эта вот цифровая прозрачность, она сменяется цифровой все больше и больше барьеров, да, закрывается Росреестр, закрывается экономическая статистика, в бюджете, не знаю, уже скоро, по-моему, половина статей бюджета будет закрыта. Мы не сможем, как советский бюджет, проанализировать, сколько там на войну тратят. Вот, и вот это вот очень интересно, то, что цифра, она как бы превращается в средство тотальной закрытости и контроля.
В конце Советского Союза, как вы помните, Михаил Горбачев все пытался получить, когда он пришел к власти, все пытался понять, сколько мы тратим на войну. Ему сказали: вы знаете, это государственная тайна. Мы вам не скажем, товарищ генеральный секретарь.
Это зашито. Последний вопрос, вот буквально минутка, раз уж мы на это вышли. Вот как экономиста вас спрошу, ваша оценка, сколько действительно Россия сейчас тратит на войну? Примерно в бюджете.
Ну вот недавние оценки западных журналистов, которые говорят о том, что это 10 триллионов рублей, это вполне разумные оценки, это примерно 7% ВВП, это очень большая величина. Это небольшая величина для... То есть в стране, которая воевала во Второй мировой войне, да, суммы были гораздо больше. Но для мирного времени это, конечно, беспрецедентно большая величина. В прошлые годы Россия тратила от 3 до 4% ВВП на оборону.
Всегда меньше 5%.
То есть это фактически удвоение. Да, это удвоение. Израиль тратит 5%, страны НАТО хотят тратить 2%.
Ну вот, да, и это только вот начало, мы еще даже, так сказать, не понимаем, сейчас новые, так сказать, бюджеты принимаются, какие там дальше горизонты и перспективы. Сергей Маратович, спасибо. Да, у нас уже, к сожалению, время в эфире кончается, всегда с вами говорил бы и говорил, но у нас жесткий формат, так что надеюсь на следующие встречи. Спасибо большое за это интервью. У нас на связи был Сергей Гуриев, провост Парижского института политических исследований Sciences Po. Но я могу только сказать, что действительно Россия – это уникальная гибридная диктатура, где, с одной стороны, это диктатура спин, да, диктатура обмана, диктатура пиарщиков, но с другой стороны, она все больше и больше стоит на страхе, на традиционном чекизме. И, видимо, чтобы ее опрокинуть, чтобы ее победить, нам нужно бороться с обоими этими компонентами. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».